Шестое. Солнце высоко поднялось, и надо было спешить к источнику преподобного. Всю дорогу я поеживался. Как окунуться, когда и так в воздухе холодно, в ледяную воду, бьющего из-под земли ключа? Влезть в колодец или бассейн? Малодушие мной овладевало. А уклониться было позорно, да я и не хотел, ибо искупаться в источнике святого Серафима — это-то и было заключительную точкой путешествия. Всегда я любил святые источники, и еще гимназистом из Нижнего ходил на целебный ключ за 12 верст. Этого богатства... Я говорю о святых ключах. У лютеран нет. Прекрасно в православии и в католичестве, что у них религия гораздо глубже врубилась в природу, стоит около нее не как враждующий или равнодушный сосед, а как друг и даже как родной. Тропинка от монастыря до ключа — та самая, по которой всю свою жизнь ходил из кельи в монастырь святой Серафим, искажена и уже, увы, непоправима. Именно прошлый год, в предположении, что государь будто будет ехать, а не идти сюда пешком, 2 версты расстояния, просекли и разработали инженерно большую дорогу туда. И, конечно, тропинка, которая раньше пролегала тут, бесследно исчезла. И исказился самый вид всей этой местности, на которой преподобный постоянно смотрел. Между тем государь именно не поехал, а пошел пешком. На разрушение этой лесной и, верно, бесконечно милой тропинки я смотрю, как на религиозное варварство и ненужное. Большую дорогу можно было, если уж она необходима была, прорубить стороною. Ведь 3 или 2 версты ехать все равно. Между тем, вступаю сюда... Уже вступал прежний посетитель в созерцание Серафима Саровского, в его житие, столь исключительное, в дух, в личность, в избравший эту местность вкус. 500-летние, может быть, 800-летние сосны. Сосновые леса я всегда любил за их душистость, за угрюмость и таинственный, о чем-то додоисторическом говорящий шум. Но здесь я увидел сосны, самой возможности которых не предполагал. В Нижегородской губернии и в Финляндии я не видал сосен толще человеческого обхвата. А здесь они были такие, что 2 человека не могли бы обхватить ствол. И такое варварство. Проезжая при самом въезде в монастырь, еще накануне мостом через какую-то речку, я увидел лежащие на мосту заготовленные брусья страшной толщины. На вопрос о них сказали, что это монастырь хочет строить запруду для мельницы. А теперь я увидал родину этих брусьев. По пути к источнику среди гигантов сосен мелькали здесь и там недавно срезанные пни такой толщины, что на каждом можно было подать обед нескольким человекам. И вспомнил я из Лермонтова: «И пали на землю питомцы столетий, одежду их сорвали малые дети». Очевидно то, что для меня, для всякого приезжего, для России представляется драгоценным, ненарушимым великолепием, здесь, на месте, являет просто материал экономической статьи в работе. Нет великого и героического иначе, как издали. Текст французской поговорки грубее. Но вот мы и у источника. Еще недавно, мне рассказывал в дороге ямщик, почти до самого года открытия мощей ключ стоял среди природы. И в великом энтузиазме, а может быть, иногда и не без соблазна, оба пола, не разделяясь, входили в него. Можно представить себе зрелище. Теперь это безобразие прекратили, и мужской пол купается отдельно от женского, досказал суровый ямщик. Я сошел по небольшой лесенке вниз и вошел в строенице. Оказалось, все дело не так, как можно было судить по рассказам, купаются в источнике. Из желоба бьет толстая струя кристально чистой воды и окачивает подходящего, но окачивает действительно всего и сразу в силу толщины своей. Одевался мальчик, весело подпрыгивая и ободренный примером. Я быстро разделся и благоговейно дал облить себя ледяной струе. Столь же быстро накинув сорочку, я почувствовал самую сладостную теплоту в теле, здоровую, свежую. Моментально изменяется настроение духа, энергия, веселость и ко всему готовность удвоились. Усталости как не бывало. Раздевался в это время старик из каменно-угольных донецких копий без одного глаза. В первый раз я видел рабочего из шахт, и как о последних знал только по географии и приурочивал их к одной Англии, то с живым интересом разговорился с ним о чудесах шахт, которые будто бы тянутся на целые версты под землей. Глаз он потерял на работе при выломке угля. Согбенное, старое, худое и морщинистое его тело было уже раздето, и, подойдя под струю, он начал кричать и корчиться, как в бане, на полке под паром. «Горячая водица! Горячая водица!» — визжал он, быстро вертясь, и так подробно возился со своими немощами, как мне это казалось невозможно в святом источнике. Вот он все грехи смыл, а я только поверхностно, думал я с раскаянием и не без завидования. Я вышел, и мы двинулись дальше. Все та же идет дорога, только поуже и хуже разработанная, чем до источника. Тут уже все остальные достопримечательности в нескольких десятках шагов или в нескольких сотнях шагов. Сейчас возле источника огромный бассейн святой воды, наподобие как в Кисловодске, но обстроенный внутри часовни с образами и свечами. Здесь в бутылках раздается вода, а бутылки, чтобы не разбиться в дороге, вставляются в особо заготовленные деревянные футляры. Это умно придумано. Еще шагов 200-300 вперед находится камень, на котором преподобный молился тысячу ночей. Так говорили кругом. По житию я не помню, сколько ночей. Камень этот большой, но не огромный, продолговатый, глубоко сидящий в земле. Без сомнения, он не сдвинут. Плоской, с выемками сверху. И в самом деле удобный, чтобы на него встать на колени. Слепой, может быть, слепнущий, которого свели с пролетки, молился около него. И долго он прикладывал лоб, глаза и губы к граниту, на котором стояли колено угодника. Конечно, все это поразительно, и нельзя было не волноваться. И также он поднялся, старый, слабый, и также повели его к пролетке и ставили ногу его на подножку. Что же он не исцелел? Что же не исцелел? Был в душе вопрос. Как новичок едешь в Саров, и стоит в голове одна мысль — исцеление. Исцеляются. И как едучи на Кавказ, думаешь: горы, а между тем приезжая, видишь и равнины. Даже равнин, в общем, больше, чем гор. Так и в Саров, приехав, точно ожидаешь и требуешь, а затем изумляешься, как же это, встал от камня и все же не прозрел. Но, в общем, я и до сих пор изумляюсь не тому, что есть исцеление. В них я вполне верю, и о них много рассказывал дорогою реалист-ямщик. А что исцелений не гораздо больше, что они не сплошные, вот этому я изумляюсь. Ибо если исцеляющая сила есть, и раз она есть, ну как же этому слепому, худощавому, дрожащему от страдания, он дрожал, не помочь? Сними рубашку последнюю и отдай неимущему. Так ведь это, я думаю, не только в отношениях между людьми, но и еще более, и уж, конечно, в отношении между землею и небом. И взял 5 хлебов и насытил 5000 народа. Так и должно быть непременно, всегда, если алкает не один и не 10, а ровно 5000. Александр Македонский, когда войска томились от жажды в пустыне, и ему воин принес немного мутной воды, где-то найденной, хотел пить, но через секунду выплеснул ее на песок. Ибо когда алкают 5000, как быть сыту одному, и когда жаждут 10 тысяч, можно ли одному пить?
Должно быть, я чего-то не понимаю. Но я стоял около камня и изумлялся самым сильным изумлением, отчего же не встают все сплошь уже зрячими, ни хромыми, ни параличными. Тут сейчас и земляночка святого Серафима, маленькая, как у огородников шалаш, только не из прутьев, а с земляными стенами и полом. Она на спуске к ручейку, внизу бегущему. Я поднялся выше. Вот его грядки с капустой. Вероятно, что грядки уже не те, но, несомненно, на том самом месте. Даже, пожалуй, те самые из тех земляных частиц, которые преподобный обделывал в свои грядки. Ведь грядка стояла, 70 лет назад. Если она запримечена, если ее берегут, то как ей перемениться? Закроет зима снегом, а весной вновь обозначится без ошибки, и вновь ее выкопают, и так 70 лет. На земле метины устойчивы, и когда нет преднамерения их уничтожить, они почти вечно стоят. Но я взобрался на пригорок Бора. Вот он тут жил, это самое место, и уже без всяких перемен кругом. С удовольствием, как в источнике, я сел, потом лег на мшистую и хвойную землю. То самое, подлинное. И так хорошо было кругом, что хотелось бы поселиться здесь и прожить месяцы. Осмотр был недолог, а осмотренных мест много. И для меня теперь смутно, что объяснял показывающий послушник о находящейся здесь же келье преподобного. Дело в том, что его келья, кажется, перенесенная, есть и в Дивеевском монастыре. Там подлинная, его топором срубленная. Как именно рубит не настоящий плотник, а самоучка. И она вся включена в футляр-домик, как здесь, в Петербурге, домик Петра Великого. Но и в Сарове есть тоже его лесная келья, неподалеку от землянки, выше. И помню, мы даже спускались вниз, и нам показывали место за печью, едва продвинуться туда можно, где он скрывался от толпившихся посетителей для уединенного чтения правила. Ежедневная уставная молитва. Но, кажется, эта келья в Сарове есть обновленная, в точности повторенная, а не из тех самых бревен, в которых святой Серафим молился. Сейчас я не помню точно объяснений показывавшего, знаю только, что в Дивееве подлинное. И капустка на грядках хороша, и камень чуден, очень чуден, и все кругом чудно и хорошо.
один есть добрейший обычай в Сарове. Не бить медведей во всем этом довольно обширном лесу, где медведи водятся и до сих пор. И медведь, встречая человека, никогда его не тронет. Не бывало примера. Так мне рассказывали. Приезжают сюда охотники, но на Саровской земле им не позволяют охотиться, и они вправе убить только такого медведя, который вышел отсюда и перешел в соседний казенный лес. Это чрезвычайно хорошо. Это надо сохранить. Чтобы уже докончить о Сарове, замечу, что есть мужик Иван Майоров, 117 лет и еще не слепой и на ногах, который лично помнит Серафима Саровского и хаживал к нему, а в 12-м году был взят в ополчение. Он живет в верстах в 12 от Сарова, в деревне Рузаново. Когда мы возвращались, мысль о плохом купании томила меня. И едва я подал слово, как все мои спутники ухватились за мысль искупаться еще раз, ибо ведь никогда больше здесь не будешь, так далеко от Петербурга, и уже недолго, вероятно, жить. На этот раз, в желании поправить дело, я, однако, перешел через край. Именно я о чем-то задумался, стоял долго и терпеливо под льющейся водой, когда вдруг со страхом заметил, что у меня стынет мозг. Буквально это ощущение распространяющейся одеревенелости под черепом. Что же это я делаю? И отодвинулся от струи. Но, вероятно, благодать не испытывается вторично. Прежнего оживления не было. Чтобы досказать все о Сарове, чудный там квас. Выходя из гостиницы и уже садясь обратно на лошадей, увидели мы на крыльце начатую бутылку и, считая квас достоянием общечеловеческим, попробовали на дорогу, да так и выпили всю бутылку. Замечательный вкус. И булки там чудные. Вдвое больше петербургских, 5 копеек. И до того нежно тесто, какого в Петербурге не найдешь, да я думаю и нигде. И малосольные огурцы, накануне попробованные, оказались привкусными. Все это за ларями на открытом воздухе продают бабы и мужики. Услыхав наши похвалы квасу, ямщик обернулся. «Саровские квасы знаменитые. Тот, что вы кушали, не теперь заготовлен, а его замешивают в марте месяце и ставят в погреба». И он стал объяснять что-то в технике заготовления, но я не помню. И не очень понял.